Друзья мои, я очень рад сегодня быть с вами. Если вы заметили, прошлое воскресенье меня не было. Я был на сессии в библейской школе, которая называется «Жизнь», и сдавал экзамен. В этой... Что за школа такая, да? Серьезная школа, очень серьезная. Или он вразумляется болезнью на ложе своем, и жестокую боль во всех костях своих, и жизнь его отвращается от хлеба, и душа его от любимой пищи, плод на нем пропадает, так что не видно ее, выказываются кости его, которых не было видно, и душа его приближается к могиле, и жизнь его к смерти, и можно было бы очень такое печальное сказать, увы, конец приближается, но мы живем во время Нового Завета, где записано, болен ли кто из вас, пусть вызовет скорую помощь, пошлет родных в аптеку, съест 3 горсти таблеток и будет здоров. Или как там? 7 горстей. И слава Богу, во вторник приехали братья, Евгений был, Семен Бородин был, который в прошлое воскресенье проповедовал, Александр, брат, который сегодня будет проповедовать, помолились, возложили руки, помазали елеем. И вот, казалось, так сильно заболел, что очень долго не буду. Сегодня я уже с вами. Слава Богу, Бог. Бог великий, и сила Его та же, только верить нужно. Прошлое воскресенье и прошлая тема, мы договаривались один раз в месяц. У нас будет такое, собрание, когда больше богословское. Не просто прочитали из Библии, а вот что-то такое о Боге, кто Он, и об Иисусе Христе в феврале, март о Духе Святом, о Церкви будет тема, об ангелах будет тема, о вечности, о втором пришествии. И вот на целый год 12 таких тем, которые будут в нашей Церкви раз в месяц. Поэтому прошлое воскресенье вы говорили о Боге. Я очень рад, что вы говорили об этом. Поэтому сегодня, так как я сам сдавал экзамен и сам был в этой школе, хочу, чтобы вы тоже сдали экзамен. Ручки у вас с собой есть? Братья Евгении, помогите мне, пожалуйста. Кто желает? Я думаю, что вопросы очень такие простые. Я хочу просто напоминанием, как-то возбудить чистый смысл. Чтобы посмотрел на эти вопросы, записал. Более того, вопросы очень обширные. И ответы на эти вопросы мы знаем. Но, может, на некоторые вопросы хотелось бы порассуждать больше. И у меня такое предложение сегодня, церковь. Мороз очень сильный на улице, и... Многие испугались этого мороза. Я даже, когда пришел в собрание сюда, смотрю, лежат наши традиционные программки, и они такие все явно в зимнем варианте. Вы заметили это, да? У вас тоже они. Это значит холодно. Не все смогли так утеплиться, как программки наши. Но если вы сможете на неделе собраться в малых группах, и вам будет какой-то из вопросов особо интересен, вы подойдите к руководителю своей группы и скажите, вот я хотел бы на эту тему, чтобы наша группа была. Если нужно будет руководителю помочь с материалом, еще с чем-то я помогу. Так что вы сегодня смотрите и выбирайте тему, которая вам интересна. И заказывайте на неделе, вот в своей малой группе, может быть, на эту тему, чтобы вы и порассуждали. Итак, мы знаем, что Бог есть. Откуда мы знаем? Конкретно, кто знает, что Бог есть? Ты знаешь, Гермаша? Опа! Вот вам и богословский ответ. Я думал, сейчас мама сказала, бабушка рассказывала. Все четко, все правильно. Откуда мы знаем о Боге, узнаем, получаем познание о Боге? Он сам открывает из Слова Своего. Для этого Он оставил Библию, Слово Свое, чтобы рассказать нам, людям, о себе. Но не все люди читали Библию. Не все люди имели Библию. Не все люди имели возможность слышать Библию. Скажите, значит, те чукчи, которые жили на Чукотке до прихода первых миссионеров, они обречены на погибель вечную в ад. Библии у них не было. И согласно версии Германа Яковлевича, они должны пойти в ад или нет? Или есть еще какой-то способ познания? Какой же? Итак, отличный, может... Ну, правильно, художник Господь, который нарисовал картину, называется его творение. И как пишет апостол Павел, что через рассматривание творений видимы, так что самые неграмотные, кто никогда не держал в руки Библии, написано так, что люди будут безответны, сказать будет нечего. Итак, откуда мы узнаем о Боге? Есть. Есть такие традиционные, методы доказательства. В принципе, доказывать, что есть Бог, нет никакого смысла. Нужно доказывать, что Бога нет. В этом есть, конечно, смысл. Ну, я в кавычках так и написал, традиционные доказательства того, что Бог есть. Такой космологический аргумент. В чем он? Все имеет, допустим, есть у Евгения компьютер. Знаете, откуда он взялся, этот компьютер? Да нет. Это в процессе эволюции лежали камни, присветило солнце, из них выплавились разные металлы. Начались химические реакции, соединения. Потом сверху упал еще один камень, спрессовало это все. И вот в результате получился компьютер. Через миллионы лет, да. Верите в эту сказку? И правильно делаете, что не верите. Есть элементарная вещь. А компьютер – это просто железо. Само собой не появляется. Это думали люди, японцы правильно думали, первые изобретали что-то, потом другие. И наши уже научились тоже в этом деле участвовать, продают их. И оказывается, это не само собой. Все имеет какую-то первопричину. Скажите, если вот такие вещи, как тот же микрофон, компьютер, да любое, что вы возьмете, одежда ваша и моя, это кто-то делал. Кто же сделал все? Это один из аргументов, который называется космологический, телеологический аргумент такой. В Китае как-то прошла давно уже культурная революция. И люди, ученые, умные, посчитали. Сколько воробьев живет, сколько они зерна съедают. И было целое народное такое, не бедствие, как это назвать. Весь народ, вся нация, как один, за вождем поднялись, вспомнили детство, кто рогатки, кто шумихи, кто еще что-то. Ученые посчитали, что воробей не может долго летать, ему нельзя садиться давать, и он будет умрет в полете. Я еще был, не знаю, сколько у меня было, но уже телевизор видел. Помню, показывали целые вот такие горы воробьев, грузят на машину, и рапортуют партии, правительству. Урожай спасен, теперь столько-то, тысячи тонн зерна будут спасены. Эти противные птицы не съедят это зерно. И что случилось на следующий год, кто истории изучает или помнит эти события? Да, гусеница съела весь урожай. Спохватились. Оказывается, воробьи не только хлебушек едят, еще их шашлычок ползает, там гусеницы всякие съедают. Оказывается, в природе все настолько целесообразно, имеет вот это вот основание, цель, направление свое, что чуть-чуть люди что-то сделали не так, сказали красиво, если на голову брызгать лаком, чтобы она потом... Чешуей такой волос стоял, и ветер не портил прическу. И начался парниковый эффект. Правда, сейчас парника какого-то особо на улице не чувствуется. Но глобальное изменение климата. Оказывается, все настолько целесообразно. Кто это придумал? Это тот же второй аргумент, который телеологический аргумент цели. Онтологический аргумент. Если есть что-то великое, то обязательно должно быть что-то большее, кто произвел это великое, которое имеет начало. В конце концов, есть моральный аргумент. Кто придумал добро и зло? И вообще, что это такое? У каждого свое. И сегодня люди так и живут. У каждого свое добро. Вот если я получил 1 000 000 рублей, это добро? Отлично. Очень правильно. Смотря ж как. Я шел на дороге, нашел. Какое добро, какая радость. А кому-то ж горе. Поэтому вопрос добра и зла, он уже при рождении в человеке. И люди, которые еще не знают никаких основ, ничего, уже в маленьком создании, которое только родилось, у него уже и признаки любви к маме, которую он никогда не видел, голос ее слышал, еще будучи внутри утробы. И в то же время проявление какой-то агрессии. Откуда? Какие родители, какая школа учила ребенку, что маму нужно ударить ручкой по лицу? Нет. Но что-то не так этой крошке, и она вдруг делает. Откуда это? Может, об этой теме есть смысл порассуждать на ваших группах, о вот этих аргументах, где все-таки здесь проявление Божие. Но тема моя сегодня не просто вспомнить, откуда мы узнаем о Боге. Об этом говорили, говорили прошлое воскресенье, говорили раньше. А вот как узнать Бога? Бог необъятный. Бог всемогущий. Он превосходит всякое человеческое разумение. И чтобы как-то Бог, ну, кто это? Это вот что-то великое. А как объяснить? Для того, чтобы как-то объяснить или даже самому себе понять Бога, люди, ну, стараются как-то классифицировать. Ну, не Бога делить, а вот Божьи качества или Божьи имена. Ведь каждое имя, оно что-то означает. И для того, чтобы классифицировать это, ну, придумают какие-то свои, ну, градации такие. Хочу сразу сказать, что нет ни одной совершенной теологической системы. И если вам будет кто-то рассказывать, что самое правильное – это вот атрибуты Бога, вот, скажем, духовные и недуховные. Ну, вы еще с духовными согласитесь. А с недуховными вы никак не согласитесь. Я их называл физическими больше. Это все условно. Но скажите, вот такие атрибуты Бога физические, какие бы вы назвали? Творец. Он сотворил все. С одной стороны, да. Всемогущий. Он может все. Безначальный относительно времени, физики. Относительно пространства. Вездесущий. Опять, вот эти все атрибуты Бога, когда мы слышим их, мы пытаемся Бога вместить в наши рамки человеческие понятия. Отчасти это позволяет нам понять Бога. Но мне бы очень хотелось, чтобы сегодня вы вот оставили в своем сознании понимание того, что все наши классификации, они никогда не будут совершенными. Потому что Бог больше всего этого. Нравственные атрибуты Бога, какие бы вы сказали? Как? Любящий, милующий, святой, праведный. Может быть, об этом стоит вам на группах порассуждать. Есть атрибуты Бога, которые Бог передает людям. А есть те, которые Он не передает людям. Вот, к примеру, какие бы атрибуты Бога вы могли сказать, что Бог передает нам с вами, людям? Святость тоже. И праведность тоже. Наша с вами праведность, мы грешники. Культурные или бескультурные, красивые или некрасивые, но грешники, согласитесь, виновны перед Богом. И сами себя не спасем. И Бог дает нам свою праведность и свою святость. Он передает нам эту часть. Больше того, такие моменты, как слава. Бог достоин славы, правда? Может ли слава принадлежать людям? И вы знаете, что Бог дает. Правда, люди пытаются иногда забрать украсть Божью славу, присвоить себе, Бог что-то сделал. А люди говорят, нет, это мы сами сделали, мы сами придумали, никакого Бога нет и так дальше. Красота. Бог создал человека. И создал человека прекрасным. И вот эту красоту, как внешнюю, так прежде всего внутреннюю красоту, которая потом отражается во внешней, Бог передает людям. Иногда, правда, люди извращают эту красоту. Это уже другой вопрос. Воля Божия. Это тоже очень такой важный момент. И важный элемент, важный атрибут Бога. Бог передает людям волю свою. Откуда мы знаем, что хочет Бог? Из Слова Его. И может быть на группах, если мы с вами порассуждать о воле Божией, о необходимой воле и свободной воле, о воле Божией, которую человек, Бог говорит, ты должен исполнить. Какую необходимую волю Божию для человека вы знаете? Так, чтобы вы воздерживались от блуда. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Ибо Он назначен день, в который праведно будет судить вселенную посредством предопределенного мужа Иисуса Христа, воскресив Его из мертвых. Это не говорит Господь, ну, если у вас будет хорошее настроение, и не будет большого мороза, и вы придете в церковь, и поймете, что вы грешники, вам желательно покаяться. Нет. Бог говорит, повелевает. Это повелевающая воля, необходимая воля. Это только одна часть. А те, которые покаялись, те, которые приняли крещение, да, кто-то сказал, воля Божия, освящение ваше, а что еще? И вот здесь есть смысл порассуждать, может быть, на группах ваших в течение этой недели. Но есть и свободная воля, когда Бог дает право человеку решать. О, человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. И мудрый Соломон говорит, веселись, юноша, в дни юности твоей. Делай то и другое, но знай, что за все Бог приведет тебя на суд. Где кончается необходимая воля? И где Бог дает человеку право избирать? Во Второзаконии, первую цитату, которую напомнил вам, там написано «Избери жизнь». Это совет Божий, чтобы жил ты и потомство твое. Есть скрытая воля Божия и есть явленная воля Божия. Это те атрибуты, которые Бог передает человеку. Но опять это повторение того, о чем вы рассуждали в течение этой недели. Я, наверное, вместе с вами. Мы с вами, христиане, верим в триединство Божие. Это одна из трудных, может быть, для физического разума понимания вот сущности Бога. Итак, Троица Божия – это кто? Перечислите. Бог Отец. Бог Сын – это кто? Иисус Христос. И Бог Дух Святой. Триединство Бога. Бог есть три личности. Каждая личность в полной мере является Богом. И Бог един. Что-нибудь в Ветхом Завете о Троице вы встречали? Мы прошлый год читали Библию вместе. Вот первое упоминание о Троице – где в Ветхом Завете? Правильно. Сотворение человека. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и подобию нашему. Да, это были трудно для понимания в Ветхом Завете, когда люди верили, вот он Бог единый, а у язычников многобожие, тысячи идолов стоят. И почему по образу нашему? Вспомните еще какие события. Скажем, Авраам встречает трех путников. И вот два путника пошли дальше. Один остается с Авраамом, а те пошли к Содому и Гоморре. Беседует Авраам с этим третьим. Кто это? Бог. И написано дальше, пролил Господь с неба дождь огненный и серный. Да он же не на небе, он с Авраамом был. И много вот в Ветхом Завете вы найдете, когда вот таких моментов, когда вроде Господь здесь, и в то же время Он на небе. Традиционный, наверное, 109-й псалом, если можно. 109-й псалом, первый стих, это цитата, которую Христос вот в своей речи упоминал. Псалом Давида. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». И дальше 109-й псалом. «Ты священник вовек, по чину Мелхиседека» и так далее. О ком речь? Так. «Сказал Господь Господу моему, кто это?» И очень много вот таких цитат в Ветхом Завете вы найдете, где есть прямое упоминание о Троице, о Триединстве Божества. В Новом Завете гораздо проще, наверное, да? Скажите, в Новом Завете где мы встречаем? Ну, даже еще раньше. Евангелие начинается с чего? Христос выходит на служение, на миссию свою. И мы ж праздновали. Прошло несколько дней, крещение Господне. Вот Иисус, Бог Сын. Вот Он входит в воды Иордана. Вот с неба раздается голос. Сей Сын мой возлюбленный. И вот Дух Святой в телесном виде, как голубь, опускается на Него. Помните это. Первое послание Петра, 1 глава, 2 стих. Начиная свое послание, апостол Петр пишет, как, в принципе, Павел и заканчивает послание, тоже мы потом 2 Коринфянам 13:13 прочитаем. 1 Петра 1:2. Я думал, ты смс-ку Господу пишешь. По предвидению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится. По предвидению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Вот она Троица. Этим начинает апостол Петр послание свое, 2 Коринфянам 13:13. Апостол Павел заканчивает таким традиционным своим приветствием. 13:13. 2 Коринфянам. Ну, вслух скажите, давайте. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. И эту молитву мы знаем, мы повторяем и утверждаем этим о том, что Троица – это три личности Божества. Как попроще сказать, с чем можно сравнить Божественную Троицу так, чтобы было понятно и доступно. С чем? Треугольник. Значит, треугольник, три угла и фигура одна. С одной стороны, вроде как бы похоже. Что еще? Одно и то же, но лед, жидкость и пар. Да, дерево, корень, ствол, ветви, человек, я отец. Я и дедушка, я и сын, но я один. Но вот какое из этих сравнений вот, отражает сущность Троицы? Хотя бы те, что перечислены у вас. Ни одно. Ни одно. В полной мере ни одно. Потому что Бог выше. Это наше желание вместить как-то или объяснить Бога человеческими рамками. И когда начинается вот... Такие сравнения, скажем, вода или дерево. Вода и вот разные проявления. Твердая она, жидкая она, газообразная она, или корень, ствол, ветви. Это что-то одно, но в разных модусах, в разных проявлениях. И одна из ересей в христианстве так и называлась модализм. когда Богу приписывали просто разные функции. Он один, а просто в разных образах являлся. Когда мы смотрим, Бога пытаемся втиснуть в рамки времени, появляются еще какие-то такие крайности, как тоже арианство. Был такой епископ, причем столичный епископ, не московский, Москвы тогда еще не было. И вот он, рассуждая о Боге, пришел к тому, что Бог в определенный момент появился. Значит, выражение Ария «было, когда его не было» Иисуса Христа. Значит, Иисус Христос – это вроде Бог, но Бог такой не совсем настоящий. Потому что настоящий Бог, Он безначальный, Он вечный, а раз Иисус Христос когда-то появился, то значит, Он Бог, ну, такого, ну, второго разряда, что ли. И очень долго вот в истории христианства оставались вот эти споры на эту тему. Сегодня об этом уже не спорят. Сегодня все мы читаем Библию и знаем, что Бог сущий в недре Отчим. Христос, Он явил, был явлен когда-то, но был в Отце Он всегда. Очень много, если мы придаем значение такое Богу, как разные функции, можем впасть в одну крайность. Говорят, Христос до 30 лет жил как обычный человек, а потом Бог вселился в Него, адопцианство такое, своя какая-то крайность. Понимание Троицы – это понимание самого Бога. Мне хочется, чтобы вот читая Библию, вы обращали внимание или принимали Библию, как она есть. Даже если что-то я не могу понять. Вот я пытаюсь своему внуку объяснить какие-то вещи. И даже когда он правильно отвечает, он не понимает этого. В лучшем случае он знает, что за правильный ответ, ну, если не поощрение будет, то какая-нибудь, может быть, ошибка будет не так строго наказана, потому что правильно говорит. И он научился говорить правильно. И мы с вами, взрослые, тоже научились правильно говорить. И Господу правильно говорим. И слова правильные говорим. И повторяем: Господи, Ты всемогущий. Ты можешь все, кроме, конечно, как в моей ситуации помочь. Господи, Ты вездесущий, конечно, кроме темного переулка. Господи, Ты всезнающий, ну, кроме вот этой ситуации, которая у меня в жизни. Мы научились говорить Богу правильные слова. А насколько лучше, когда правильно в душе нашей, когда мы правильно понимаем Бога, когда мы доверяем Богу и знаем, что в Его руках, в Его ладонях мы сокрыты. Больше недели назад была одна встреча такая, служители собрались, и там одна сестра пела песню и очень вдохновила этой песней как-то. Смысл такой, что мы сокрыты в ладонях Бога. И она пела и все время показывала вот так: мы сокрыты в ладонях Бога, мы сокрыты в ладонях Бога, мы сокрыты в ладонях Бога. Я смотрел на ее ладони и думал: да, это как птенчик в ладонях Божьих, потом как цыпленочек какой-то подрастающий, а потом, может быть, гроб с крышкой. И тоже будут ладонями Бога. Но пока мы в этой жизни, пока мы на земле, и для нас вот это будущее, что-то такое страшное, для нас кажется: нет, Господи, это не может быть ладонями Твоими, которые скроют меня. Один из братьев наших, один из наших диаконов, не буду говорить, что Михаил Ждан, как-то дал мне диск послушать. Очень интересный, там такие бардовские песни. И вот разговор двух младенцев-близнецов в утробе матери. И вот как они там между собой такой в песне, этот диалог. Не знаю, может, ты когда-нибудь споешь нам эту песню, мы будем очень рады. Один говорит: я вот слышал, что настанет момент, когда мы из этой вот тесной такой клетки, ну не клетки, а вот, вот этого замкнутого объема выберемся, и там будем ходить ногами. Второй отвечает: какие ноги? Ты распрямиться не можешь. Какой другой мир? Вот это твой мир. Там будет солнце, и там будем мы видеть все, что видеть, темнота твою дел. И вот такой диалог двух нерожденных – это тот диалог, который сегодня люди повторяют и говорят: ладони Божьи, чтобы так сокрыли нас. И да, Бог приготовил что-то очень великое. Бог милостив, всемогущий. И откуда мы это узнаем? Эти нерожденные младенцы в утробе матери что-то пытались представить, ну, как автор песни этой представил. Но мы с вами уже рожденные. Откуда мы знаем наше будущее? Из той же Библии. Откуда мы можем доверять этой Библии? Из сущности Бога. Познавая Его, понимая, кто Он, понимая, что Он не обманет. Друзья мои, Бог великий и святой. Бог, который создал все миры и вселенные, вот такой огромный, трансцендентный, далекий, к которому страшно подойти. И в то же время Бог, Он становится настолько близкий нам, имманентный, который рядом, который готов поддержать в любой момент. Это тот же Бог. И наше отношение к Нему определяет, или Он будет для меня грозный судья, который будет судить меня, а пока Он еще не осудил меня до конца, я хоть что-то наделаю в этой жизни, хоть каких-нибудь дров наломаю. Или я сейчас могу прийти к Нему, выполнив Его волю обязательную, в молитве покаяния, и быть с Богом, который станет для меня не грозный судья, а мой друг, с которым я могу поделиться, поговорить, побеседовать, и Он слышит меня. Человек, выбираешь ты. Кто будет Бог для тебя? Кто Он для тебя? Кто Он вообще? Говорит Библия, говорит природа, говорит окружение и все. Но кто Он для тебя? Выбираешь ты. Решаешь ты. Он протягивает к тебе руки и говорит: я люблю тебя. Я хочу быть с тобой. Я хочу тебе реально помочь. Человек отталкивает руки Божьи и говорит: как-нибудь. Кстати, слова принадлежат, кажется, Луначарскому, да? Одному из... А? У каждого свой Бог. Действительно, и повесят его в рамочки, или поставят на комоде где-то. И это очень удобно. Даже в душе у каждого свой Бог. Это тоже удобно. Вот мой Бог в душе, я его представляю таким. И когда мне он не нравится, я говорю: Господи, ну ты подожди, я занят сейчас. Но если Он есть, то Он един. Если Он есть, то нам надо узнать, кто же Он. Я узнал какую-то часть. И это мой Бог, которого я узнал, правильно? Но это ж только часть. А я ж должен узнать, кто Он полностью, насколько я могу. Бог один. Не может быть миллиарды богов, и у каждого свой Бог. У каждого видение Бога свое может быть, да. Но Бог один. И чем ближе мы к Нему подходим, чем яснее мы видим Его, тем больше понимаем, что вот этот мой взгляд на Бога, который мне был удобный, он еще не отображает всей сущности Бога. Наша задача с вами – перейти от понимания своего Бога к пониманию настоящего Бога, кто Он есть. От своего субъективного взгляда, что вот Бог такой, наверное, такой, перейти к пониманию, какой Он есть на самом деле, каким Он сам открывается для нас. Мне хотелось бы, друзья, чтобы вот эта тема о Боге Отце, любящем Отце, осталась в нашей памяти еще на эту неделю. Чтобы об этом рассуждали, чтобы об этом рассуждали на домашних группах, чтобы молились, чтобы мы познавали Бога. Не довольствовались тем, что мы что-то уже знаем, а каждый раз узнавали больше и больше. И тогда познаем Вседержителя, и Бог благословит нас. Аминь.